Здравствуйте, я очень рад вас видеть. Четверть часа – это даже по школьным меркам не опоздание. А поскольку еду я как раз из школы, а в этом даже появляется какой-то оттенок героизма. Значит, сложность темы прежде всего в том, что очень долго… Да, сложность темы прежде всего в том, что мы говорим о блоковском восприятии революции в день, когда напали на Таню Фельгенгауэр. И об этом нельзя было бы не сказать. И с этого надо начать. Понимаете, уже подвиг со стороны Сергея, то, что он в такой день сюда пришел. А для нас вывод какой, как мне кажется, надо сделать? Все серьезно. Все совершенно не шутка. И сколько бы нам ни говорили, что напал маньяк, телепатическая связь, дневник, который тут же откуда-то взялся так своевременно, надо понимать, что общество, которое долгое время живет в состоянии разложения, оно чревато такими вещами. На вопрос вечный о том, сейчас все звонят, главным образом для того, чтобы нас подставить, отвечающих, и задают один и тот же вопрос – как вы относитесь к Ленину? Могу вам сказать честно, прожив 20 лет в царской России, я стал к нему относиться значительно лучше. Он вызывал у меня много вопросов, а сейчас не вызывает. И я лучше стал понимать Блока с его циклом «Страшный мир». И еще лучше стал понимать поэму 12. Проблема, а вот теперь, наконец, мы переходим, собственно, к Блоку. Проблема заключается в том, что, говоря о блоковском восприятии революции, мы имеем дело всего с двумя стихотворениями, ну, скажем так, со стихотворением и поэмой, и с большим количеством дневниковых записей, которые по-блоковски амбивалентны. В частности, по дневникам Блока мая 17 года мы видим, что он воспринимает революцию весьма радостно и пишет: «Все-таки мне уютно в этой глубокой бездне, которая называется Петроградом 17 года». Уже в июне его отношение к этой уютной бездне несколько меняется, поскольку он приходит то на репетиции «Розы и креста», которые проходят в этот момент в Петербурге, куда специально приезжают актерам МХТ показать ему эскизы и постановки, и говорит, что никто ничем не занимается, никому ни до чего дела нет. Если так пойдет дальше, то с театра начнется, а кончится параличом всей государственной жизни. Потом он становится секретарем комиссии по расследованию последних дней царского режима и пишет на основании этого книгу «Последние дни императорской власти». Большинство допрашиваемых, бывших царских министров, плачут на допросах, и он начинает их жалеть и говорит о том, что революция чаще всего карает невиновных, а может быть и никто не виноват. И уже к августу 17 года его восприятие революции меняется довольно резко, потому что он понимает, что никакой революции в сущности не произошло. Буржуазия осталась буржуазией, власть осталась абсолютно нелегитимной, импотентной. И все это очень печально. И поэтому ноябрь 17 года для него становится как бы окончательным разрешением ситуации, вскрытием нарыва. Поэтому декабрь-январь 18-го года проходит для него под знаком слияния со стихией. Отнесясь достаточно половинчато и, в общем, скорее презрительно к февралю, он замечает, что ноябрь действительно более в его духе. Почему в его духе? Знаете, я все-таки попробую стоя разговаривать, мне так виднее зал. Значит, почему лучше ноябрь? Потому что Блок, он вообще противник всякой половинчатости и сторонник окончательности. Вот есть такая мысль, которую высказывали в разное время два очень несхожих мыслителя, Сартр и Ленин. Мысль эта сводится к тому, что представители вымирающих классов, вымирающих родов, они одобрительнее относятся к катастрофам, к катаклизмам. И революция для Блока – это, безусловно, отражение его внутренней катастрофы, его внутреннего катаклизма, того, к чему он всегда был готов. Дело в том, что любовь к гибели, о которой он столько раз пишет и говорит, это же не садизм, в конце концов. Это не радость от того, что на его глазах гибнут люди. Просто когда Блок после гибели «Титаника» записывает в дневнике «Есть еще океан», это вовсе не радость от того, что погибли люди. Это радость от того, что на фоне страшно выродившейся, извращенной, чудовищной жизни Европы есть некие абсолютные силы. И Блок, как мистик, разумеется, эти силы приветствует. Я думаю, что отношение Блока к революции, ну, точнее всего, выражено не в 12, а в стихотворении, которое больше всего любил Блок. Ты помнишь? Ну, не только Блок, кстати, его очень любил Маяковский, который цитировал его наизусть. Однажды было дело в Одессе, он в 27-м году при Семене Кирсанове прочел это стихотворение и спросил, кто? Не знаю. Знать надо Блока. И действительно гениальные стихи. Знать надо Блока. Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда к кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре серых и вопросы. Нас волновали битый час. И загорелые матросы ходили важно мимо нас. Мир стал заманчивее и шире. Но вот суда уплыли прочь. Нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь пустынно стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне, ведь сердце радоваться рады и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в суетной туман. Да ведь что такое? Что это вошло? Это вошли военные корабли начала Первой мировой войны. Это стихотворение о том, как начинается мировая катастрофа. Оно задумано в 11-м, а закончено в 14-м. И знаете, на месте Бунина, например, я бы тоже сказал, что это декадентская пошлость из военных кораблей, вошедших в бухту, делать вывод о том, что мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Тебе цветной туман, а миллионам гибель. Вот в этом, собственно, и весь Блок. И совершенно не нужно делать вид, что Блок – это поэт незнакомок, мы знаем, кто была эта незнакомка. Не нужно делать вид, что Блок – это поэт бесконечной лирической тонкости и деликатности. Блок – это поэтизация гибели, поэтизация мировой катастрофы. Последний представитель вымирающего дворянского рода, сын очень истеричной женщины и клинически безумного юриста. Когда читаешь письма Александра Львовича Блока, полные извилистых, несмешных, многословных шуток, когда вспоминаешь о том, во что он превратил свою квартиру, где лежали старые трамвайные билеты, поношенные вещи, весь мусор, там приходилось коридоры прорывать, как и в квартирах всех безумцев. Когда вспоминаешь все это, понимаешь, что Блок – это действительно человек, который поэтизировал конец мира, потому что этот конец мира резонировал с его собственной обреченностью, с его собственным постоянным сознанием конца. Это катастрофа, конечно. Поэтому к 12 следует относиться с огромной осторожностью, которая была, наверное, неведома большинству блоковских современников. Известно, что Святополк Мирский, мой грех, я считаю его все-таки лучшим критиком России 20 века, он писал, если бы мне предложили выбор, уничтожить ли всю мировую литературу, то есть всю русскую литературу, или поэму Блока «12», я бы, по крайней мере, глубоко задумался. Это действительно любопытный выбор. Не потому, что поэма Блока способна заменить русскую литературу, а потому, что она является ее закономерным и чрезвычайно весомым итогом. Когда говоришь о поэме «12», нужно помнить, что прежде всего эта поэма, неважно, как это соотносится с реальностью, но для Блока это поэма об отмене чудовищного мира, в котором он жил. Два символа этого мира – буржуй и пес. Кстати говоря, я очень люблю задавать вот школьникам этот вопрос. В названии какого еще очень важного произведения 20-х годов фигурируют буржуй и пес? Да, собственно говоря, они главные герои этого произведения. Ну, конечно. Вот в том все и дело, что «Собачье сердце», экспозиция повести, абсолютно дословно повторяет мизансцену из 12. И, грубо говоря, «Собачье сердце» – это то, что началось после 12. Исходная точка, вдохновившая Булгакова, это то самое четверостишее. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавший хвост. Что происходит дальше? Дальше буржуй берет пса, пересаживает ему мужичок Клима Чугункина и разворачивается действие. Вот чем закончились 12, вот куда они шли. Такова, по крайней мере, мысль Блока. То есть мысль Булгакова, ну и Блока, в общем, тоже. Но ужас-то весь в том, что сюжет поэмы, к сожалению, от нас ускользает. Следовало бы, наверное, рассматривать два блоковских замысла как дилогию, потому что до 12 была поэма «Русский бред», недописанная, и все, что от нее осталось более или менее читабельного, это один набросок. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно, но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, потому что там и тут в кучу сбившиеся тупо толстопузы и мещане злобно чтут дорогую память трупа. Там и тут, там и тут. О чем речь? Что в ней скончалось безвозвратно? Маяк Маяковский об этом сказал с присущей ему резкостью. Кругом тонула Россия Блока, незнакомки, дымки с севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консерв. Это очень грубо, по-маяковски грубо. Я думаю, что Маяковский никогда ему не мог простить, что именно Блок написал 12, а не он. Он в результате вынужден был написать 150 миллионов, главный пафос которых у меня больше, у тебя больше, но у него лучше. Конечно, Россия Блока не сводится к обломкам, незнакомкам, дымкам севера и папиросам Ира. Россия Блока – это вечная женственность. И эта вечная женственность погибла, сгорела свечой для того, чтобы поджечь весь остальной мир. Такова концепция. Поэма 12, не будем этого забывать, это поэма о гибели женщины. Как всегда у Блока, это очень важная особенность его поэтики, большинство его лирических стихов бессюжетно, а большинство поэм фабульно. Всегда наличествует абсолютно четкая, строгая фабула. «Возмездие» – это роман в стихах, повествующий о судьбе и гибели рода и о том, что последний представитель этого рода сумеет ухватиться за историческое колесо и дать новый поворот историческому циклу. «Соловьиный сад» – пересказ сна, «Ночная фиалка» – пересказ сна. И все это имеет абсолютно четкую фабулу. Ровно так же абсолютно фабульный поэм 12. Это поэма о том, как апостолы убили Магдалину. Конечно, не совсем понятно, почему, каким образом это убийство совершилось. Но есть, ну, собственно говоря, эту нехитрую тайну раскрыл наиболее, мне кажется, детально и подробно Александр Эткин в своей блоковской главе в книге «Хлыст». Проблема очень проста. Для Блока самое тяжкое наследие страшного мира – это именно болезненные патологические отношения с женщиной. Это потом стало темой Пастернака, скажем, в Спекторском. Не будем забывать, что Спекторский – это фамилия первого биографа Блока отца Александра Львовича, его любимого ученика. Спекторский – как раз поэма о том, как вся революция предстает как месть оскорбленной женственности. Это ключевая мысль и для Блока, и для Пастернака. А почему? А потому что в таком виде принять революцию гораздо легче. Если революция – это пьяный матрос, да, это, конечно, катастрофа, это ничего приятного. Если это солдат, нанюхавшийся кокаина, это отвратительно. А если это месть женщины за многовековое унижение, тогда это приемлемо, тогда это нормально. И, собственно говоря, убийство Катьки, убийство вечной женственности – это как раз отказ от вечно неправильного, вечно больного отношения к женщине, отказ от проклятия пола. То, что для Блока пол был всегда проклятием, довольно ясно из его постреволюционной статьи «Кателина», в которой как раз мне недавно объяснили, что правильно «катили», но ничего уже не поделаешь. Там он цитирует стихотворение Катулла «Аттис», где речь идет как раз о самооскоплении. в его набросках пьесы о Христе 17-го года появляется Христос не мужчина и не женщина. Революция – это отказ от всех имманентностей, в том числе от Родины, в том числе от возраста и в том числе от пола. Катьку надо убить, потому что Катька – это вечная женственность. А сейчас начнется что-то новое поверх всех оппозиций, не похожее на строительство и на разрушение равно, как пишет он в неотправленном письме Маяковскому. Это отказ от всех изначальных бинарностей, свой-чужой, богатый-бедный, и мужчина-женщина в том числе. Катька должна погибнуть потому, что она несет на себе проклятие пола, которое несет, кстати, на себе и Магдалина. Вот я думаю, что один из главных сюжетов мировой литературы XX века – это сюжет об отношении Христа с Магдалиной. Разнообразные пошляки пытаются сделать Магдалину чуть ли не женой Христа. Здесь наиболее, конечно, ярко отметился Дэн Браун. А эта же проблема сильно волнует Казанцакиса в «Последнем искушении». Там Христос, отказавшись от распятия, тоже становится мужем Магдалины, отцом семейства. Это как раз не пошлость. Этот вариант там отторгается с омерзением. И в результате, если помните, Христос говорит «я совершил» и выбирает смерть. А, соответственно, у Пастернака, как правильно замечает Лидия Чуковская, попытка переиграть Блока в мажоре, у Пастернака возникает тема Лары Магдалины, которая благословляет и боготворит Юру Христа. То есть у них тоже все более или менее хорошо. Так вот, для Блока как раз Магдалина должна погибнуть потому, что она носительница старого проклятия. И избавление от этого проклятия семейного, полового, любовного, какого угодно, это избавление и есть революция. И у Эткинда, конечно, может, это рисковато сказано, что революция для Блока есть прежде всего кастрация. Так бы я не сказал. Это не кастрация, это переход в какое-то третье состояние. Состояние, в котором мужское и женское сливаются и перестают быть проклятием. Ну, вообще известно, что Блока всегда несколько тяготил секс. Тяготил просто как необходимость снижать, переводить в план физиологии достаточно высокие духовные состояния. Для этого есть проститутки, а с женой как-то это делать нельзя, это стыдно. Собственно, Любовь Дмитриевна очень обиделась в свое время на эту концепцию, потому что ей-то как раз очень этого хотелось. Но для Блока это нечто совершенно неприемлемое. Революция – это отмена семьи, отмена всех древних проклятий, отмена физиологии как таковой. И в этом смысле может быть отмена смерти, потому что мы и без Фрейда знали, что сексуальное и смертельное связаны довольно тесно. Катьку надо убить еще и потому, что Катька – это напоминание о собственности. И женщина ведь не может принадлежать всем сразу. Ее надо убить, чтобы из-за нее не поссорились Ванюха с Петрухой и Андрюхой, соответственно. Ее надо убить, как яблоко раздора. Ее надо убить, как напоминание о нашей земной природе. И Россия, в общем, как это ни ужасно, должна погибнуть именно потому, что она женщина, напоминающая обо всех имманентностях, о роде, о месте рождения, о поле. Должна погибнуть та самая, кто когда-то для него была символом этой женственности на земле. Помните, ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей, и невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет в пыли дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожный глухая песня ямщика. Ну, простите, рядом с этим и почти одновременно с годом разницы написано «Вот что ты мне сулила, могила». Потому что, к сожалению, любовь к этой женщине, к этой жене, к этой стране означает смерть. Не потому, что это смертельная, плохая страна, да, не потому, что в ней правит отвратительная власть. Нет, потому что любая любовь и любая родина – Это знак смерти. Надо освободиться от родины, пола и гибели. Надо принять новое состояние. И, строго говоря, ведь эта гибель этой самой незнакомки, она зафиксирована у Блока гораздо раньше 17-го года. Она зафиксирована в стихотворении 10-го года, которое вы мне с легкостью назовете. Оно, кстати, написано ровно тем же размером, тем же четырехстопным ямбом с добавочной стопой, который мы так полюбили по незнакомке. Я детям однажды вот дал задание составить сантон, кусок из цитат, и они составили замечательно. «В моей душе лежит сокровище, лежит и смотрит, как живая. Ты право, пьяное чудовище, красивая и молодая». Замечательно. Да речь идет, конечно, о стихотворении «На железной дороге», где Катька погибла гораздо раньше, чем в 12. Помните, вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Все, обойдя платформу длинную, помните, да, ждала волну из-под навесом. Ну и, естественно, не подходите к ней с вопросами, вам все равно ей довольны. Кто-нибудь самый сообразительный, конечно, мне скажет, к какому знаменитому русскому роману восходит этот эпизод. Ну уж не к Анне Карениной, конечно. Нет. А к какому же, помните, уехал, да, тетенька Михайловна, помните, да? Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. В том-то вся и была проблема, что воскресенье – это и есть та сцена из воскресенья, это и есть до некоторой степени прототип, ну, как бы протовариант будущего сюжета «На железной дороге» и «12». Я уже не буду здесь сейчас упираться вот в этот самый трагический русский сюжет, подробно рассказывать о главном метасюжете русской прозы 20 века, который появился впервые в «Воскресенье», романе, написанном на рубеже веков. Это история гибели героини, которая полюбила такого фаустианского персонажа, родила мертвого ребенка и погибла сама, в конце концов. В эту сюжетную схему одинаково укладываются «Тихий Дон», «Лолита», «Хождение по мукам», «Цемент», вы не поверите, и «Доктор Живаго». Все они написаны на сюжет толстовского «Воскресенья». И «12» – это частный случай. Правда, Катька не успела родить мертвого ребенка, но Катька погибла первой, когда случилась революция. Потому что Катька – это и есть, в общем, Россия. И если мы не убьем Россию, мы не построим новый мир. Отсюда замечательная фраза Ленина: «На вашу Россию, господа, мне глубоко наплевать. Меня волнует мировая революция». Ну, наплевать не наплевать, но убить-то, конечно, придется. Иначе от нашей свечи не загорится планета. «12» – поэма, написанная в очень характерной для Блока манере. Все разговоры о том, что она для Блока новаторская, ведутся людьми, которые не читали «Снежную маску», написанную ровно за 10 лет до того. Конечно, это, как всегда, поэма не ритора, а транслятора, поэма человека, который слышал уличные голоса. В этой поэме, строго говоря, две основные темы, два основных мотива и две основные краски. Краски эти черные и белые, они заданы в самом начале: черный вечер, белый снег. А два основных мотива – это утраченная любовь и страшная скука. Страшная, помните, скука смертная, скучная. И вот, казалось бы, вопрос: а откуда эта скука? А скука – это от того, что убито единственное, что здесь стоило любить и ради чего стоило жить. Когда свершилось это убийство, вот тут зазвучало в полную мощь, не слышно шума городского, на Невской башне тишина, и больше нет городового, гуляй, ребята, без вина. Как только исчезла Катька, исчезло все, ради чего Россию стоило терпеть. Конечно, здесь можно возразить: а как же, собственно, финал? Как же финальные строчки, которые Катаев, думаю, не без основания, назвал лучшими во всей мировой поэзии? «Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И от пули невредим, и за вьюгой невидим, нежной россыпью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос». А как же вот так? А вот в том-то все и дело, что те, которые пойдут за Христом, они, конечно, узрят Небесное Царство, но что же будет с теми, кто остался? Тех, кто остался, очень много. За Христом идут 12, а больше-то их не набирается, а остальным осталась скука смертная, скучная. Вот это довольно страшный вывод, потому что ведь, строго говоря, и христианство началось с 12, а мир остался Нерону. Мир остался в положении зверств, кровавых предчувствий, страшных, опять-таки, кровавых игрищ. Христианство завладело миром далеко не сразу. И 12 – это поэма не о том, что все пойдут за Христом. 12 – это еще и поэма о тех, кто остался. А вот то, что ожидает оставшихся, это тема довольно серьезная и печальная. Ужас в том, что Блок ведь написал о революции не только 12. Блок написал еще и скифов. А это, в общем, одно из худших его произведений. Тут уж мы, любя Блока и даже в некоторой степени боготворя Блока, мы должны себе позволить определенную честность и прямоту. Дело в том, что когда Блок транслирует звук эпохи, он пишет, как правило, гениальные стихи. Но как только Блок начинает мыслить и, боже упаси, теоретизировать, вот здесь происходит какое-то торжество безвкусия. Главным образом это касается таких стихотворений, как «Вольные мысли», «Цикла ямбы», достаточно чудовищного произведения «Новая Америка», где такая довольно механическая, самоповторная музыкальность сливается со странными утопиями. Вот тут некоторые авторы сейчас пишут, что Блок ненавидел Америку, хотя какие там некоторые, Захар Прилепин это пишет. Это, конечно, чудовищная глупость, потому что человек просто не читал эту самую «Новую Америку». Блок как раз надеялся, что «Новой Америкой» станет Россия. Но эта утопия, пожалуй, еще более глупая, чем панмонголизм. Нужно вернуться к скифам и попытаться их правильно понять. Они, я думаю, непостижимы без исходного стихотворения Соловьева, из которого и взят эпиграф «Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Это стихотворение, оно повествует о том, равно как об этом же повествует и явно всем вам знакомая повесть об Антихристе, краткая повесть об Антихристе Владимира Соловьева, повествует оно о том, что старый мир, мир Европы, предавший Христа, будет раздавлен ордами новых варваров. И слава тебе, Господи. Это старая, довольно характерная для XX века утопия. Все помнят, конечно, Кавафиса «В ожидании варваров», да, потому что придут варвары, принесут что-то новое, а если они не придут, то что же с нами будет? Помним мы, конечно, на эту тему и замечательные стихотворения Гумилева. Помните, когда царица говорит: «Давно я ждала вас, угрюмые, хмурые люди», а вместо того, чтобы идти к царице, свои орды варвар поворачивает на север. Это вечное ожидание того, что в варварстве таится какая-то свежесть. Эта мысль очень глупая. Она, к сожалению, многими разделялась. Я вообще давно уже пришел к выводу, что чем человек гениальнее, тем он в общечеловеческом смысле глупее. Ну вот Блок, да, безусловный гений, но некоторые его выводы, некоторые его мысли, они поражают совершенно детской наивностью. Толстой, безусловный гений, ну почитаешь трактат «Что такое искусство» или о Шекспире, о драме, где человек ну, элементарного не понимает. И начинаешь тоже думать, что гениальность – это род безумия. Или, как говорил Фазиль Искандер, люди великой одаренности – почти всегда люди поврежденного ума. Ну, потому что ум – раб, а гений – это же свобода. И вот удивительное заблуждение, безусловно, гениального человека Владимира Соловьева, что продавший себя Третий Рим – Третий Рим, который огосударствовал свою религию и тем сделал ее антихристовой, может пережить новое рождение, если в него придут варвары. Ну какая в сущности ерунда? Неужели в варварстве можно увидеть какой-то источник свежести? Ведь варварство – это всегда деградация. Понимаете, сейчас эту же ошибку делают бесчисленные неоконы, неоконсерваторы. В Америке очень многие люди говорят, ну вот действительно наша политкорректность далеко зашла, нам нужен идиот, придет идиот и освежит нашу жизнь. Пришел идиот, но как-то большой свежести не наблюдается, честно говоря. Попытка искать в прошлом свежесть – это уже оксюморон. Да? Причем, так сказать, какой-то гнойный оксюморон, сказал бы я, простите. Но Блок свято верит в то, что люди, предавшие Христа, люди, которые из христианства сделали государственную религию, а из церкви государственную институцию, не заслуживают ничего иного, как разрушение панмонголизма монгольскими варварами, которые придут и установят у нас тут все новое. Кстати говоря, Владимир Соловьев в своих прогнозах, ни один из которых, слава богу, не сбылся, предсказывал, что 20 век станет веком великих восточных цивилизаций, которые придут и упразднят европейский продажный корыстный дух, дух врождения. Ну, строго говоря, это вообще-то не Соловьев придумал, это же придумал Лермонтов в «Умирающем гладиаторе». И мотивы, и размеры, и звуки умирающего гладиатора, умирающего Рима, во прахе и крови скользят его колена, они очень узнаются в скифах. Хотя еще больше узнается там, конечно, собачий пир Барбье, в переводе Буренина, вот это знаменитая «Свобода женщину супругой мощной грудью, с загаром на щеке, с горящим фитилем, приложенным к орудию в дымящейся руке». Вот этот панмонголизм, это скифство, это идиотская надежда, что с разрушением культуры у нас произойдет некая свежесть. Ну, это мысль, которую не один Блок разделял. Ей Шпенглер разделял. Шпенглер противопоставлял культуру и цивилизацию. Ему казалось, что если цивилизацию разрушат, то культура воскреснет. То есть, грубо говоря, если в Калабуховском доме начнут гадить на лестницах, то от этого произойдет возрождение культуры. Ничего подобного произойти не может. И это очень видно в скифах. Понимаете, эта монгольщина, она в скифах очень торчит. Не случайно Андрей Синявский, выдающийся знаток Блока и классический хулиган, говорил, ну что это такое? Мы широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей раскинемся, мы повернемся к вам своей азиатской рожей. Ясно же, что автор хочет сказать другое. Мы широко по дебрям и лесам перед пригожей Европой раскинемся, мы повернемся к вам своей азиатской, естественно. Но, конечно, ничего, кроме азиатской, из этого произойти не может, и Блок это чувствовал. Ужас в том, что разрушение культуры – это тот вывод, к которому Блок приходит через 10 лет после поля Куликова, которое посвящено ненависти к этой самой азиатчине, к этой монгольщине. В ночь, когда Мамай залег с ордою степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Но это ты, а это православная, это белая Россия – она убита, она уничтожена ради того, чтобы начался новый мир. И начинается приветствование монгольских орд, которые несут нам якобы свежую мощь варварства. Более глупого, более грубого заблуждения нельзя себе представить. Но как же все ухватились за эту идею? Блок действительно для своих современников настолько свят, что тут же появляется движение скифства. Именно в основе сменовеховства лежит то же самое скифство. Мы не европейцы, мы евроазиаты. Мы должны эту Евразию воссоединить, воссоздать на новых основаниях. Нам нужен новый красный царь и новая евразийская монархия. С этого начинается сменовеховство, которое признало Ленина не разрушителем, а спасителем и возродителем империи. И это, конечно, чудовищно, потому что именно это заблуждение Блока оказалось для него самого и для его современников самым роковым. Мы совершенно забываем о том, что скифы – это предательство поля Куликова. С другой стороны, ну а что делать на месте Блока мог бы любой другой? Как еще мог бы он интерпретировать революцию, как не месть гибнущей Европы? Европу он вообще очень не любил, всегда с гордостью говорил, что не умеет и не любит говорить по-французски. Матери писал, что Италия произвела на него впечатление только старым искусством, на остальное хоть бы не смотреть и вовсе. И действительно это так, по циклу ненаписанных статей фрагментарных «Молнии искусства» и по циклу итальянских стихов, это совершенно очевидно. И ужас-то весь в том, что опять-таки весь конфликт уже изложен в итальянском же, тесно связанном со стихами «На железной дороге», в стихотворении «Успение», где речь идет об Успении Богоматери, и где весь мир – это в сущности мир после смерти вечной женственности. Помните, да, уже не шумный, не ярый, с волнением сжатые персты, в последний раз архангел старый влагает белые цветы, а выше по крутым оврагам поет ручей, цветет миндаль, и над открытым саркофагом могильный ангел смотрит даль. Ну, что может быть прекраснее этого, и как ужасно это закончено? В общем, подходя уже, наверное, к финальной точке, дальше мы будем, я думаю, разговаривать, если будут какие-то вопросы или возражения, я должен сказать, что Блок оказался феноменально прозорлив в главном. Идея свежести варварства, идея варварской свежести, идея консервативного обновления, она с огромной силой владеет умами. Великое множество утонченных интеллигентов сегодня хотело бы быть убежденными черносотенцами, потому что за ними почва и сила. А то, что почва – это не что иное, как болото из болотного цикла Блока, то, что почвенничество – это контркультурный проект, то, что почва – это всего лишь болотная вонь, это обычно становится понятно постфактум. Поэтому сегодня противостояние консервативной революции – это и есть главная задача. Сделать ставку на цикл Блока на поле Куликовым и с ужасом и презрением отвернуться от скифов, помня, что во всякой революции первыми гибнут те, ради кого и кем она затевалась. Вот это и есть, наверное, единственный наш вывод из 12. Правда, к сожалению, все дольше живя в мире, где отрезаны все другие пути к переменам, кроме революции, иногда очень хорошо начинаешь понимать Блока, сказавшего «гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана». Вот на этой оптимистической ноте я бы закончил, и мы перешли к диалогу. Спасибо, спасибо.
Спасибо. Давайте. Большое. Давайте. У нас ведь есть микрофон, да? Есть микрофон.
Да и без микрофона все.
Нет, но дело не в том, дело в том, что записывается. Вот
а,
это.
Тогда давайте.
Да, тогда нужен
что
микрофон.
Записывается, то есть будет куда-то выложено, что ли?
Да.
Это дурно.
Хорошо, пожалуйста, ваш вопрос. Не робейте.
Все своим.
Да. По поводу все-таки как Блок оценивал итоговую
валюту? Работает.
А скажем так, он. Тогда оправдались ли они?
Как он оценивал последствия революции? Последствия революции он оценивал довольно однозначно. Юрий Анненков, он говорил, до 18-го года все было еще ничего, а вот как началась марксистская вонь, тут все и закончилось. Ну, к Ленину он относился в каком-то смысле уважительно и, я думаю, сочувственно. Потому что они же с Лениным во многих отношениях похожи. Такие же кудрявые были в детстве. Сравните фотографии Ленина и Блока. И тоже Ленин вырос без отца. И тоже ощущал себя последним. И умерли они с одинаковыми симптомами. С такими же одинаковыми приступами ярости бешеными. Вот Ленин во время этих припадков кричал на врачей, чуть ли не бился головой об стол, даже видели его в слезах один раз в 23-м году. Ну а Блок разнес кочергой бюст Аполлона Бельведерского, сказав: «Я хотел увидеть, как разлетится на куски эта наглая рожа». И то, и другое понятно. Когда человек на короткое время оседлал историю, а потом оказалось, что история воспользовалась им, это довольно сильное потрясение. Просто некоторые, как Ленин, успевают это понять, а некоторые не успевают. Наше дело им это объяснить. Я о Блоке говорю, как вот.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Простите, а кто еще, кроме Блока, воспринимал революцию как гибель женственности?
Ну, видите ли, сказать, что это прямо вот так они воспринимали в 17-м и 17-м году как гибель женственности, очень трудно. Но в наибольшей степени, конечно, Пастернак. Даже не как гибель, а как месть вот этой поруганной женственности. Вдруг крик какой-то девочки в чулане, помните? И двор в ступнях подавленных желаний, что-то там в подавленных желаниях, в босых ступнях несущихся знамен. Это все восходит, конечно, что касается девочки в чулане, то совершенно очевидно, какой эпизод из Достоевского имеется в виду. Это только что опубликованная тогда глава у Тихона. Это как бы вот месть матрёши, доведённой Ставрогиным до самоубийства. Как гибель, как поругание женственности или как месть женственности, революцию воспринимали довольно многие. Андрей Белый, в частности, поэма «Христос воскрес» довольно внятно нас к этому отсылает. Думаю, что Ремезов, во всяком случае, в книге «Взвихренная Русь» можно найти подобные аналогии. А были люди, которые, наоборот, очень радостно это воспринимали. Свобода, какая-то девка на шалой солдатской груди. Вот если угодно так. Но даже Цветаева, она радовалась тому, что встречает мужиков, похожих на Пугачева. Но Цветаева, она же младше все-таки на 12 лет. А для поколения Блока, для поколения 80-х годов, это именно поругание. Аналогичный образ мы можем найти у Ахматовой. Как опьяневшая блудница столица не знала, кто берет ее. Ну, ее, конечно, там не убили, но понятно, что ничего особенно хорошего с ней не случилось. Так что гибель России как гибель женщины довольно частый для этого времени мотив. Просто Блок один из очень немногих, кто испытывает от этого облегчение. Тут стоило бы, конечно, поговорить именно о реакции Маяковского, именно о том, что 150 миллионов – это такой наш ответ 12, довольно мрачный, потому что революцию сделали не 150, то есть не 12, а ее сделали 150 миллионов, на чем постоянно автор настаивает. Но дело в том, что как раз у Маяковского не было личного, интимного восприятия революции как личной трагедии, а у Блока оно было. Потому что для Блока революция – это начало, то есть для Маяковского революция – это начало, а вот для Блока это, к сожалению, финал. Он понимает, что своей смертью он как бы искупает ужас страшного мира, но для него будущего нет после этого. Да, пожалуйста.
Как вы полагаете, понимал ли Блок революцию для себя в формате какого-то любопытства гениального, как Голгофу? Как наблюдатель, причем?
Ну,
участник,
да,
как Голгофу,
нет, я не думаю, что он...
Он же мог уехать, у него были по этому поводу даже размышления. Вот.
Нет, уехать он как раз не мог, ему разрешение уехать выдали через некоторое время после его смерти. А, как, собственно, и Сологуб получил разрешение уехать после смерти Чеботаревской, а для него одного это не имело никакого значения. Чеботаревская, кстати, когда умерла, когда пришло точное подтверждение, Сологуб закрылся дома на 3 дня, потом вышел спокойный и радостный и сказал, что он произвел математические вычисления и убедился в бессмертии души. Они там встретятся. Ну, то есть каждый сходит с ума, как умеет. Что касается Блока, для Блока отъезд никогда не существовал как перспектива. Блок последние два года жизни целенаправленно и целеустремленно умирал. Я не думаю, что это была для него личная Голгофа. Скорее, это для него несут испуганные России весть о сжигающем Христе. Это для него не Голгофа, а второе пришествие. А когда Господь посещает страну, он о комфорте принимающей страны заботится очень мало. Бог посетил, в России говорят о пожаре. Россию в 1917 году посетил Бог. Это так и было. Очень может быть, что это и было второе пришествие. Во всяком случае, все, что мы видим сегодня, это явно постапокалиптический мир. Это не продолжение жизни, это жизнь после смерти. В 1917 году случилось второе пришествие, о котором Блок и написал. Это уже не Голгофа, это скорее наоборот. И поэтому очень наивны все эти мысли, что Ленин что-то там испортил. Уже испортить было ничего нельзя. Ленин гальванизировал труп. Этот труп еще 70 лет ходил, получая токовые удары разной силы. Но потом он просто разложился, что мы и видим, мы в нем и живем. Поэтому не нужно особенно хорошо о себе думать. Так мне кажется. А другой вопрос, что, может быть, что-то новое началось, но я этого нового пока не вижу. Не очень вижу. Да, пожалуйста.
Но все-таки может ли труп заново зажить или нет?
Знаете, может. Но для этого в нем должно произойти, должно прорасти что-то другое. Мы же помним с вами из эпиграфа к роману «Братья Карамазовы», хотя, может быть, мы и в оригинале читали Священное Писание, да, все-таки, что если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Не зря Достоевский взял этот эпиграф к «Братьям Карамазовым». Зерно, которое принесло много плода, это в данном смысле Федор Павлович, как мне кажется. Проблема-то в одном, что дети Федора Павловича, они тоже Карамазовы. И в них карамазовщины много. И разный бывает разврат. Разврат бывает интеллектуальный, как у Ивана, плотский, как у Дмитрия, лакейский, как у Смердякова. А бывает разврат святости, как у Алёши, который должен был во втором томе, по предположению Страхова, стать цареубийцей. И это возможно. Поэтому я, в общем, остерёгся бы думать, что при нашей жизни на этом месте может получиться что-то другое. От нас требуется одно – стать плодородным слоем для этого будущего. Но на большее, мне кажется, мы претендовать не должны. Как говорит один мой приятель, византинист, в конце концов, многое ли осталось от поздневизантийской литературы? Она интересна двум-трем специалистам. Интересно то, что начнется потом, интересно возрождение. Но вряд ли мы до него, так сказать, доживем. Не надо просто делать трагедию из того, в чем мы существуем. Надо успокоиться, что это не более чем такие посмертные видения очень большой и очень хорошей страны. А что там начнется на ее месте, знаете, римляне вряд ли догадывались о том, какое хорошее кино будет снимать Феллини. Вот. Но все равно он пришел, снял, надо просто создать для него гумус плодородный. И не сомневаться в том, что рано или поздно он придет. И так ему смешно будет читать византийскую литературу. Вот здесь уже оптимизм.
Скажите, пожалуйста, а изменились ли отношения Блока с церкви после революции?
Я думал, вопрос будет после смерти. После смерти, вероятно. Нет, у Блока никогда не было никаких отношений с церковью. Блок всегда воспринимал церковь эстетически. Девушка пела в церковном хоре. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. Какое отношение это имеет к церкви? Что нынче невеселый, товарищ поп? Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? И, в общем, поживший немного при этих попах, думаю, мы Блока хорошо понимаем. есть попы, а есть священники. Ну, это как есть евреи, есть жиды. Знаете, любимая фраза всех антисемитов. Так что все не так просто, к сожалению. Ну, если вопросов более нет, то это очень хорошо. Да, пожалуйста. Потому что мне же... Музыку революции, ой, много. Знаете, я вот помню. Я считаю, что вот главное преимущество России – то, что всем дано пронаблюдать каждый исторический период на протяжении одной отдельно взятой биографии. Как замечательно сказал Шендерович, история повторяется трижды. Как трагедия, как фарс и для дураков. Так вот, мне кажется, что у нас она уже шестой раз, шестой круг или седьмой даже повторяется. И я музыку революции слушал очень напряженно в 91-м году. Масса интересного, скажу вам. И много, конечно, какофонии, много ерунды, но музыка революции тоже была. Когда эта вьюга завывает, когда она рушит весь этот кошмар, ну, Блоку очень нравилось, кстати говоря, дежурить в подъезде своего дома. Он этим как бы вносил вклад в революцию. Особенно ему понравилось, когда один прохожий, его узнав, сказал: «И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне?» Это ничего себе, да. «Поверят ли, – писал Чуковский, – поверят ли влюбленные потомки, что наш магический, наш светозарный Блок мог променять объятия незнакомки на дровяной паёк?» Мог, ничего страшного. И в этом очень много, так сказать, понимаете, блоковского. И я очень рад всякий раз, как рушится все это старье, а что оно и меня погребает под собой – так, понимаете, лучше умереть все-таки от революции, нежели от сатрапа. Помните, как сказал Маяковский: «А по-моему, осуществись такая бредь, на себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки помереть, чем от скуки». Вот я говорю, лучше помереть от революции, чем от реакции. Тем более, что помрут все равно все. Как писал Миттерлинг, самый влиятельный драматург этой эпохи: те, кто пойдут с детьми, умрут, а те, кто не пойдут, те умрут на несколько секунд позже. Вот и все. Да, пожалуйста.
Неважно.
Вот генезис трансформации, да, мы говорили с 17 годом, но что он писал, у него же вот его там творчество, там отразились какие-то тревоги романтические, как я не знаю, романтические ожидания или даже провозвестия какие-то. И прошло 15 лет, вот Блок.
Ну, 905 год отразился в его творчестве очень интересно. Понимаете, вот. Блок реагировал не на политику. Блок реагировал на носившиеся в воздухе флюиды, которые порождали и эту политику в том числе. Он в 1905 году, 25 лет от роду, пережил колоссальный период вдохновения. Лучшие его стихи – это стихи 5-го года. Это «Старушка и чертенята» совершенно гениальные. Это поздний, так сказать, осенний болотный цикл. Я «Старушку и чертенята» вообще без слез читать не могу. В августе он написал «Девушка пела в церковном хоре». Это 5-й год, август 5-го года. Это лучшее стихотворение о русской революции, понимаете, потому что оно ею порождено. Политически он 5-го года никак не пережил, но его видели где-то на демонстрации, несущим знамя. Но ничем документально это не подтверждено. Потом Блок был такой человек, что во время своего уличного бродяжничества мог увидеть революцию и немного там и демонстрацию, и немного понести знамя, ну, ради опыта. Но, в принципе, он же правильно сказал: в огромном океане мировой жизни есть маленькая заводь, вроде маркизовой лужи, которая называется политикой. И когда возмущен весь мир, то возмущена и она. Вот так он пережил 5-й год. Вот, ей-богу, лучшее, что написано о 17-м годе, это «Пастернак, сестра, моя жизнь». Цикл любовной лирики. Лучшее, что написано о 5-м годе, это «Девушка пела в церковном хоре». И вот и все мы должны делать это, а не писать политическую лирику, с которой после своего 50-летия я намерен завязать навеки. И писать уже исключительно о розочках и козочках. Не-не-не, правильно. Хотя это тоже серьезные стихи, они имеют больше шансов на бессмертие, но уж любовь проходит, а Путин никогда. Но тем не менее, я думаю, все-таки хватит. Да. Пора уже о розочке и косточке. Вот, правда, давайте я уже пойду, да? Можно я вас? Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Дима.